«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня последний выпуск «Современной Одиссеи». За 10 лет мы с вами успели попутешествовать больше, чем самый ярый путешественник. Более 500 путешествий мы успели совершить за это время, и сложно представить уголок планеты, где мы не были. Это было удивительное приключение, и спасибо всем, кто в нем участвовал. Напоследок мы вновь пробежимся по земному шарику вместе с путешественниками, создателями популярного тревел-блога «Сапню Меднеце» Якобом и Алиной Андрушайтами, у которых за плечами более 55 стран и десятки тысяч профессиональных фотографий. Поехали!
Странно, что море, оно почти горячее, там каких-то 36, не знаю, 38, может быть, даже градусов.
Это как раз меня удивило, что там вообще люди живут, потому что там погода совсем не предусматривает, что можно там проживать.
Цвет льда, который там тысячами годов лежал и сжимался, он темно-синий, этот лед. 2000 людей сейчас там живут постоянно, а медведей там примерно 3000, то есть медведей больше.
А самая далекая точка, где вы побывали?
Аргентина. Эль-Калафат, аэропорт, это Патагония.
Да, если на глобус смотреть, это почти на обратной стороне.
Мы черепаху пробовали на Кубе.
Крокодил.
Крокодил. Мы смотрели в каких-то ресторанах. Просто обычные макароны были там 35-40 евро порция. Там ни наши IDP, ни наши права не годятся. То есть в Японии сейчас с латышскими правами нельзя машину взять.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Активные путешествия Якоба и Алины Андрушайтов начались с победы в конкурсе National Geographic Latvia с рассказом о роуд-трипе по западному побережью США. Именно тогда родился блог, который они ведут с 2014 года. В копилке уже под 60 стран и десятки тысяч профессиональных снимков. И еще кое-что интересное о них. Они оба работают на нормальной работе, но каждую минуту свободного времени отдают планированию путешествий, демонстрируя, что мечту можно выполнить при любых условиях.
Были разные путешествия, конечно, там балтийские страны, где-то мы с агентством вместе ездили, то есть приходили в турагентство, платили денежку и нас куда-то там везли. Но такое первое, действительно, когда мы все сами планировали, это, наверное, был США, это был 2013 год. До того я была там в командировках, но это была такая первая поездка, где мы действительно все сами планировали, взяли машину в аренду и почти 3 недели просто ездили, смотрели в национальных парках, побывали в разных городах. То есть это было такое первое путешествие, где действительно не просто в агентство сходил и заплатил, а как сам запланировал все.
Ну и вот там, да, началась эта страсть к поездкам?
По-моему, страсть была всегда, но до того мы еще не умели. А в это путешествие я уже несколько лет читала активную форуму по путешествиям, смотрела, как другие люди путешествуют, и это была такая возможность, наконец-то, эти знания в жизни воплотить.
Что больше всего в той первой поездке запомнилось?
Ну, наверное, у меня лично... Мы когда подъехали к Большому каньону, и я к нему подошел, и я даже не представлял, что может быть в мире что-то такое.
Да, каньон. Но у меня с каньоном еще, помню, ассоциации такие, что мы были до того в Калифорнии, то есть Лос-Анджелес. Не скажем, что жаркая погода, но теплая погода, там 15 градусов, 17 градусов. И мы приехали в каньон, а там зима, снег. И у нас не было никакой такой одежды с собой, то есть мы пошли в сувенир-магазин, покупали перчатки, шапки, и они сказали, что нам еще даже повезло, что бывает там будет вообще как метр снега в то время, то есть в том году было поменьше снега, но он все равно был, то есть мы были не готовы, и вся одежда, которая была, вся одевалась под низ, и вот сверху вот эти сувенирные вещи, чтобы хоть как-то не замерзать, и так пробежками с машины что-то посмотреть, обратно в машину согреться, чтобы было так холодно, как бы не так далеко от Лос-Анджелеса, но все-таки так холодно.
Но фотоаппарат уже был с вами? Он с самого начала начал путешествовать?
Он, по-моему, уже был даже там в поездках перед этим уже, да. Так что фотоаппарат всегда был с нами.
Какая страна была самой яркой? По цветам, по шуму, по эмоциям каким-то?
наверное, Индия одна из стран, которая самая яркая, но если таких совсем приятных и для нас именно эмоций, наверное, Сейшелы, потому что наша свадьба была на Сейшелах.
Ух ты.
И поэтому для нас эти эмоции, воспоминания такие особенные.
А почему именно Сейшелы вы выбрали?
Я помню, что до того люди часто спрашивали, ну, ваша свадьба, наверное, будет где-то за рубежом. И как-то так, ну, ха-ха, ну да, ну да. Но не было такого конкретного плана, ну, когда-нибудь. И потом мы такая шли, а почему нет? Где-нибудь за рубежом. И мы тогда искали вариант. До путешествия мы поняли, что все-таки нужна еще какая-то, скажем так, помощь из зала. Поэтому у нас все-таки было одно турагентство, с которым мы сотрудничали, так как мы не знали все эти детали, как официально все это оформить. И как раз одна женщина, агент, она ездила на Сейшелы по рабочим каким-то делам, у них там какой-то пресс-тур был, и она могла сравнить то, что в интернете можно прочитать про эти гостиницы, про места, это как там реально. И было очень приятно, что то, что мы сами выбрали по интернету, и она потом вернулась, полностью совпали мнения, то есть мы уже тогда могли конкретно доверять, что именно там. Но на самом деле Сейшелы был не единственный вариант, были еще варианты. Мы хотели что-то похожее, как на Мальдивы, но Мальдивы – исламская страна, там нельзя официально пожениться, чтобы это как бы как театр получается, все равно потом нужно идти в Риге и все это оформлять правильно. А на Сейшелах это можно официально действительно пожениться, и тогда этот документ, который дает его, просто в Риге приносишь персону без миграции, если это Парвалды, это все оформляется, и именно вот та дата, которая была на Сейшелах, это наша настоящая дата.
И как это было, как в кино, вот там на берегу океана, там... А эти белые такие цветы, арка с белыми цветами.
Да, да, там, конечно, все примерно так и отработано, и там свадьбы примерно так и выглядят. Но мы, наверное, самый большой, почему мы так сделали, мы решили, что лучше там привести несколько там самых близких родных и друзей, нежели куда-то ездить в большой компании и как приглашать, ну, когда, например, в Латвии где-то, и приглашать там очень много знакомых, лучше все-таки там только самых близких.
Да, поэтому по сумме получилось, как мы тогда считали, примерно похоже, то есть у нас было 12 гостей с нами, по сумме получилось примерно так, что если бы мы организовали большую свадьбу в Латвии, но так получилось только с самыми для нас важными людьми. Это просто тоже были такие моменты, что нас там начали спрашивать про нашу свадьбу люди, с которыми мы там 10 лет не разговаривали, когда они услышали, что свадьба, тут будете нас приглашать. То есть удалось от этого всего как бы так отойти, что да, если вы хотите, вы можете приехать. Ну да, и поэтому еще то, что у нас много родственников не жили в тот момент в Латвии. То есть мой дядя в Америке, папа якобы в Финляндии жил, сестра в Нидерландах. То есть в любом случае им надо было бы приезжать. Mm-hmm. Но так все вместе мы приехали на Сейшелы.
Ну понятно, с точки зрения эмоций самые яркие Сейшелы, а с точки зрения вот там красок, шума, вы сказали Индия. Вот чем Индия запомнилась больше всего?
Тем, что она все-таки совершенно другая, чем мы привыкли. И часто это, конечно, связано с тем, что ты видишь, что ты чувствуешь. Да, есть беднота, есть люди, у которых нет таких возможностей, как у нас. И это на самом деле помогает еще понять, как много нам дано. Что какие-то вещи, которые мы воспринимаем как норму, что у нас дома есть теплая вода, или вообще текущая вода, или что у нас окна со стеклами, что это не всегда, не везде так. Конечно, позитивные эмоции, вот эти краски, много всего по-другому это выглядит. Мы привыкли все-таки в Латвии, что у нас достаточно мало людей здесь. У нас, ну да, ты можешь на базар прийти или там на рождественскую ярмарку какую-то, там будет больше людей, но там везде так. То есть очень сложно найти такое место, где нету столько людей. И это на самом деле тоже помогает понять, как хорошо, что у нас что. Ты можешь прийти в лес, и никого другого там не будет.
Ну, плюс шумно, да, наверное, очень.
Шумно очень, конечно, да, потому что людей много. Но на самом деле, если говорим про какие-то цвета яркие, если посмотреть в Латвии, какая сейчас погода зимой, в принципе, почти в мире, в любое место можно отъехать и увидеть какие-то цвета по сравнению с нашим этим серым.
Но для вас, наверное, там вообще была такая услада, да? Вы же еще с объективом ходите, там, наверное, вообще было, что фотографировать в Индии.
Ну, почему? Нет, там без проблем. У меня на самом деле с фотоаппаратом самая большая проблема была из-за перепада температуры, потому что когда ты внутри где-то в гостинице, например, под кондиционером, вся техника остывает, и ты выходишь снаружи, и вся сразу покрывается...
Конденсат какой-то, да.
Конденсатом, да. И это самая большая с техникой проблема была.
Там влажность, да, наверное, большая. Там вообще климат, наверное, тяжелый для нас, для европейцев.
Я потом некоторое время там работал, и на самом деле там чуть-чуть по-другому климат. Там это влажный сезон, когда почти каждый день идет дождь, и потом сухой сезон. И очень-очень большой перепад. Температура не очень так отличается, но влажность очень отличается. И очень, ну, получается, все зеленое, это все расцветает только в этот мокрый сезон. А когда сухо, тогда жарко и все в пыли.
Раз уж мы заговорили про погодные условия, какая самая экстремальная с точки зрения погодных условий страна была в вашем списке путешествий?
Мы готовились в Шпицберген, что там будет действительно очень холодно, но на самом деле не было холодно. Было плюс 4 градуса даже несколько дней, но до того по дороге в Шпицберген мы заезжали в Тромсо в Норвегии, и там было минус 34 градуса в некоторых местах, когда мы переезжали через какие-то там долины, там именно в долине было минус 34, я помню. Потом выезжали за пределы долины, было там минус 15, минус 20, но именно вот эта долина, я помню, как там такой иней был на деревьях, такой как туманчик, вот этот холодный туман такой.
Это с одной стороны, с другой стороны, наверное, Катар, где мы были там
в июле.
В июле это самый горячий период, и местные говорят, что вообще в такое время на улицу выходить лучше не надо, и на самом деле понятно почему, потому что там температура где-то в солнце 45 градусов. И ты можешь за 5 минут, наверное, обжечься там.
Когда мы было плюс 43, я помню, один день, они сказали, ну, вы приехали еще холодно на этой неделе, на прошлой неделе было 48.
А как вы там передвигались тогда? Только в машине с кондиционером?
Да, или с перебежками с одного дома на другой, да. И там видно, что местные тоже на улицу днем вообще не выходят, и в столице вся жизнь, в принципе, только вечером, когда солнце опускается, только тогда люди выходят на улицу.
А днем все закрыто, все спят, в общем, день с ночью.
Все, только... ну, в городе все в офисах. С кондиционерами.
Угу. Да, но днем, когда мы по улице ходили, тогда машины нас пускали везде, что просто быстрее переходите, чтобы нам не стоять, не ждать там на какой-то красный свет. Просто все пускали. И вечером, когда мы ездили ужинать с моими коллегами, друзьями, то тогда они за нами приехали, и нас как-то везут. И я смотрю, что мы на самом деле только переехали как через дорогу, там был базар, и стоянка внизу. То есть это можно было... буквально 50 метров пешком сходить. Но они говорят, нет, мы так не ходим, только на машине, только с одной стоянки на другую стоянку, что слишком жарко, летом так нет. Но потом все равно они нас отвезли в пустыню, неподалеку от Саудовской Аравии, там почти граница уже рядом, и тоже мы там днем были, то есть тоже так странно, что море, оно почти горячее, там каких-то 36, не знаю, 38, может быть, даже градусов. Это пустыня, но людей почти нет. Они говорят, что они зимой туда ездят, тогда на несколько дней даже остаются. И ты так катаешься на этом джипе, и просто вот пустыня. И тоже повезло, что было холодно, только там 40 градусов.
Мы решили искупаться там, но там вода была настолько теплая, что на самом деле не было такого ощущения, что после горячего там солнца остудились чуть-чуть в воде, а как раз наоборот, как будто зашел в горячую ванну почти.
Расскажите про Шпицберген. такое нечастое направление, и в моей картине мира там тоже должно быть очень сурово по погодным условиям, но вы сказали, что нет.
Ну, мы когда были, там не было так холодно, как должно было быть, потому что обычно там в феврале, в марте погода должна быть примерно там минус 20 градусов, минус 15, минус 20, но сейчас глобально погода меняется, и, соответственно, там тоже эта холодная температура неустойчивая. И там это большая проблема, потому что, для белых медведей это очень важно, чтобы этот холод был, потому что там замерзает, море замерзает, и они могут охотиться за тюленями. А когда температура теплая, море не замерзает, и, соответственно, им нечего есть.
Что вас там удивило?
Меня удивило, что холодная погода тоже может быть настолько красивая. Я вообще люблю теплые места, и до Шпицбергена как-то казалось, что если я куда-то буду планировать свой отпуск, там пальмы, море, что-нибудь такое, но там я первый раз видела ледники такие, и они запомнились тем, что цвет льда, который там тысячами годов лежал и сжимался, он темно-синий, этот лед. И особенно это видно хорошо в местах, где ты едешь по леднику на снежном мотоцикле, и вдруг такие как пирамиды из синего льда, потому что этот лед как выжимается из этого ледника, и вокруг все уже покрыто свежим снегом, и это все белое, и вдруг такие темно-синие пирамиды из просто из земли как вырастают. Такое ощущение было, как на другой планете.
Как там живут?
Это как раз меня удивило, что там вообще люди живут, потому что там погода совсем не предусматривает, что можно там проживать. Там выращивать почти ничего нельзя, только что-то там под лампами дома. И, соответственно, все, что кушать, это все привозится. Местного ничего нету. Ну, как-то люди живут там из-за того, что там уголь. Они добывали уголь, из-за того там вся индустрия на том острове.
Ну, сейчас там, конечно, университет есть, то есть туризм. Примерно 2000 людей сейчас там живут постоянно. Медведей там примерно 3000, то есть медведей больше. Но интересно, что летом, когда приезжают круизные корабли, то может за один день приехать еще 2000 людей именно на кораблях, и тогда там тоже могут быть пробки, очереди в кафе, но зимой там как бы другой сезон. Конечно, зимой полярная ночь, мы приехали уже, когда полярная ночь заканчивалась, то есть первые дни, когда было видно солнце, где-то уже когда мы выезжали за город, так как город он в долине, в городе еще солнца не было, но свет уже был. Есть, то есть тоже такое, как будто весь день солнце заходит или выходит, то есть этот цвет неба такой красновато-желтовато, вот этот цвет. И когда уже темно становится, тогда эти белые горы как будто блестят на фоне синего неба. То есть очень визуально запоминается это место.
Ну да, в одной экскурсии мы когда ехали, местные гиды, мы заехали на горы, и они очень радовались, потому что они говорили, что они, в принципе, первый раз за год увидели солнце опять после ночи, да.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Якоб и Арина Андрушайте посетили более 55 стран, от Карибских островов и Тихоокеанских Палау до любимых европейских городов. Кажется, что в путешествиях они проводят времени больше, чем дома, и, естественно, появляется вопрос, не возникало ли у них желания поменять этот дом после стольких впечатлений и наблюдений за разными уголками мира. Об этом, а также о том, какие страны являются самыми фотогеничными и какие гастрономические неожиданности удалось попробовать нашим гостям, говорим далее.
Была ли какая-то страна, где вам захотелось остаться, где вы себя почувствовали как дома?
Для меня такая страна – это Южная Корея. Мне там так понравилось, что я даже, на самом деле, немножко боюсь туда возвращаться, чтобы не испортить эти впечатления. Мне понравилось, что там очень все организовано, чисто, безопасно. Люди в кафе оставляют сумки, лаптопы, телефоны, кошельки, уходят в туалет или там идут что-то заказывать у кассы, возвращаются, они могут через час вернуться, и все это там так лежит, и никто ничего не трогает. То есть по безопасности. Конечно, там ну, наверняка проблемы можно везде найти, но в основном очень такая безопасная страна и очень подумано так, чтобы людям было удобно. Очень часто люди говорят: «О, Азия, я в Азию не поеду, там беспорядок, это вот шумно, все некрасиво». Ты приходишь в метро, и люди стоят в очереди, чтобы зайти в вагон, и отдельная стрелочка нарисована на полу, как заходить, как выходить. В автобус люди ждут, тоже в очереди стоят. То есть это, мне это понравилось, что можно и так тоже жить, что не нужно просто толпиться и как-то там пролазить, что как бы с таким количеством людей все-таки нужен какой-то порядок, и у них этот порядок есть.
Ну, мне здесь нравится. Единственное, как я говорил, это серая зима наша, которая из детства, я помню, что такого не было. Было осенью чуть-чуть так было, и потом весной. Но сейчас у нас последние годы всю зиму такое серое, вялое, тусклое все. И в такие времена хочется куда-то на Сейшелы или где-то, где синее море и зеленые пальмы.
Да, этот контраст очень чувствуется. Мы в этом году в январе были на Маврикии, и когда мы вернулись, тогда этот контраст был просто такой, что нет цвета после этого синего моря, этого солнца, ты возвращаешься, вот такая слякоть, серость.
Как будто, да, как будто там фотоаппарат переключили в черно-белый режим.
А по какому принципу вы выбираете страну, куда поехать?
Обычно это связано с тем, где дешевые билеты. То есть очень часто выбор был не из-за того, что мы именно туда хотели, потому что мы хотим во все страны съездить. Но если вдруг есть дешевые билеты, то тогда очень часто этот выбор как раз был таким. Как, к примеру, Индия. Мы заплатили за билеты 145 евро туда-обратно на человека. До того не было такого плана ехать в Индию. Ну, когда-нибудь, но это не была страной, которой прям вот сегодня и завтра хотим туда ехать. Но за такие цены почему бы и нет? И
мы... А как вы это делаете? Вы сидите и постоянно скроллите, смотрите билеты? Или есть какой-то у вас секретный алгоритм?
А есть форумы, где люди выставляют такие билеты. У нас теперь у самих тоже такой форум есть. Форум с пунктом celio.gudri.lv. Раньше был форум Celikae, но больше, к сожалению, его нету. Так что теперь наш форум есть. И есть такие веб-сайты, где люди выставляют билеты, чтобы получить небольшую комиссию за то, что через них этот билет покупается. То есть есть веб-сайты как Fly for Free, Secret Flying, в Латвии тоже есть Travel Free веб-сайт, и люди выставляют, например, там хорошая цена в Нью-Йорк или там хорошая цена на Сейшелы. И у них там линк, ты если кликаешь на этот линк, то тогда они получают небольшую комиссию, но этот билет не стоит дороже из-за этого. То есть эту комиссию им платит продавец этого билета. И так очень часто можно найти хорошие билеты по хорошим ценам и съездить там, в тот же самый Нью-Йорк за 300 евро туда-обратно, Сейшелы там тоже за 400-500 евро туда-обратно.
А самая далекая точка, где вы побывали, самая далекая от Латвии?
Аргентина. Эль-Калафат аэропорт, это Патагония. То есть, если по километрам считать, это самое дальнее. По-моему, там было 11 тысяч или как-то так. Я уже не помню, эти километры я считала когда-то. Конкретную цифру сейчас не помню.
Если на глобус смотреть, это почти на обратной стороне, близко.
Какие впечатления от Аргентины?
Для меня тоже это одна из топ-трех стран, где мне больше всего понравилось, куда я бы обязательно хотела бы вернуться. Это было продолжение темы, что холодно может быть красиво. Мы там были в ноябре, это весенний сезон там, то есть погода примерно такая, как у нас в мае. Там рядом с домами цветут яблони, но еще ветерок есть холодно. И когда мы приезжали к ледникам, то, конечно, там совершенно другой ветер, холод, но все равно это очень-очень красиво, природа фантастическая, и очень много птиц. Мы туда ездили смотреть именно птиц. У нас был гид специально по птицам, который нам показывал, что там есть, и именно вот этот природный элемент мне там понравился. У тебя с фотоаппаратом тоже там было приключение, Якоб?
А, у меня там, да, у меня там некоторые приключения были, я там, ну, фотоаппаратом не нравится влага и песок, и у меня там были приключения и с влагой, и с песком, но все благополучно закончилось, фотоаппарат потом, объектив починили.
Он хрустел.
Хрустел, да, из-за песка, но все нормально. Но в Аргентине, да, там очень красиво, и там можно ехать на долгое время, потому что там природа очень разная. Это страна очень большая, и там разная погода в разных местах, и мы там как раз были из самого юга, из Патагонии, мы потом ехали до границы с Бразилией, и там совсем по-другому, там уже тепло и джунгли.
И птиц все равно много.
Да, и птиц много, но птицы другие, конечно, да.
Да, и китов мы там видели, и пингвинов мы там видели, там колония магелланских пингвинов, которые именно там гнезда у них, и можно посмотреть именно в сезон это все. Так что очень разная природа, животные и такие поля, что ты просто смотришь километрами никого.
А есть страна, откуда привезли больше всего фотографий?
Это надо мне тогда считать в компьютере. Наверное, США, наверное, если вместе посчитать, поскольку мы там были не раз, а, по-моему, 4-5 раз, когда мы на машине просто катались вокруг, и там тоже климат, тоже страна большая, и тоже климат разный, и в каждом месте по-другому, и там тоже много национальных парков, которые можно смотреть, много чего увидеть.
И легко путешествовать. Просто садишься в машину, едешь, остаешься в гостиницах где-нибудь там, в мотеле, как вот в фильмах показывают, там за каких-то нибудь... Ну, когда-то было там $30, сейчас уже немножко подороже. Покушать заезжаешь в какой-нибудь большой магазин, что-то можешь купить там, где яйца дюжинами продают, и мороженое только по 6. Но можно просто в какое-то кафе зайти, там одну порцию.
В дайнер, где можно спокойно брать одну порцию на двоих, поскольку там порции очень-очень большие, там... Например, если заказать мясо, там не один карбонат, а два.
Да, и как бы ты выбираешь там не картошку там или брокколи, а тебе приносят две.
И то, да.
То есть хватает на двоих, и еще обычно включены или салат, или суп с этим. То есть еще отдельные порции приносят то или то. Конечно, салат такой просто какие-то листья, там одна помидорина такая полезная. Это странно выглядит, не такой салат, как у нас.
В общем, поесть любят, не миф.
Да, порции большие, хватит. И обычно там кола какая-то или другие такие напитки ты можешь доливать сколько ты хочешь. И кофе тоже тебе доливают, пока тебе не надоест.
Раз уж мы о еде заговорили, самая в гастрономическом плане интересная страна для вас?
Для меня, наверное, Эмираты. Но из-за того, что там есть возможность попробовать разные блюда, не только те, которые местные, то есть ливанская кухня. Мы с коллегами ходили, кушали в иранский ресторан, то есть это совершенно другая пища, по-другому это выглядит, другой вкус, там чай с шафраном, все эти такие комбинации, которые, может быть, для нас непривычны. То есть можно попробовать разную кухню, потому что там столько разных людей живет в этой стране. Но вообще я еще и люблю ливанскую кухню, то есть все вот эти табел, разные такие, как это назвать, дипы такие, куда можно как бы хлебушком
макать.
Да-да-да, то есть это я люблю, это мое.
Я про это очень не задумывался. Мне нравится, когда кушать просто. Мне не надо ничего сложного.
Мясо в Аргентине.
Да, наверное, да. Или мне нравится морская пища, разные там, да, рыбы.
Ну, самые экстремальные блюда, которые вы пробовали. Ну, я имею в виду там жучки какие-нибудь, там голуби. Что еще такого необычного едят в мире?
Голуби я пробовала в Египте.
Но там это не такое, там это каждый день едят.
В принципе, да. Там чуть не в любом ресторане. Мне как-то показалось достаточно странным это блюдо. На самом деле очень маленький этот голубь, он наполнен еще рисом, то есть там этого мяса вообще, как не знаю, как мышки. Это было не мое, и мне показалось еще странным то, что мы когда по городу ехали, мои друзья тоже показывали на крыше дома такие домики маленькие. Говорят, да, вот это там голуби живут, и их потом еще и кушают. То есть днем их выпускают, они просто сами летают, вечером потом подкармливают, они возвращаются. То есть как курица, только такие летающие курицы, и потом это кушать. Как-то все-таки, не знаю, курицы у нас там по хутору ходят, это все-таки как-то чисто. А по городу мне это кажется странным, что потом это есть.
Ну там жучки, паучки, мышки.
Паучков-жучков нет, мы черепаху пробовали на Кубе.
Крокодил. Ну, крокодил, он примерно по вкусу был примерно как курица, наверное, то же самое.
Акулу я пробовала, но правда в Эстонии.
Акула в Эстонии?
Да. мне показалась слишком такая... Сложно было ее жевать, какая-то такая не мое было. Крокодил был вкуснее.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Самая дорогая страна, которую вы посетили?
Наверное, это Швейцария. Это на самом деле еще было в то время, когда большинство случаев мы путешествовали с агентством. Но в том году какие-то были дешевые билеты, там это 2008-2009 год. И мы поехали в Цюрих, и особенно еще так не знали, как планировать, как что. И я помню, в тот момент эти цены казались просто космическими. Если сейчас пересчитать на евро, то есть у нас была даже не гостиница, а хостель, и это было примерно 150-170 евро за ночь. Но это был 2000 какой-то, вот 2008-2009 год. И у нас туалет был в номере, но душ был в коридоре. И я помню, что мы ходили, искали, где что-то покушать, и в магазине вот эта картошка, которую с водой просто смешиваешь, горячий, уже тогда пакетик стоил примерно 3 евро. А чизбургер стоил 7 евро в то время уже. И мы смотрели в каких-то ресторанах, просто обычные макароны были там 35-40 евро порция. И это просто казалось космически такая... цена. Конечно, это был центр города, мы оставались в центре. Но, в принципе, мы тогда погуляли по бесплатным местам, и на этом все и закончилось. И да, такой первый опыт своих путешествий был дорогой.
А самое дешевое?
С одной стороны, та же самая Южная Корея удивила тем, что музеи были очень недорогие, там пару евро. Уже какое-то время, правда, прошло, 2017 год это был там 3-5 евро за вход в музей. То есть если в других местах уже это спокойно могло быть 20-25-30 евро, там это можно было бы 3-5 евро.
А вот в бытовом плане там жилье, питание?
Гостиницы тоже можно было найти недорогие. Питание тоже было разное. Конечно, много было местного питания, надо было... осторожно смотреть, что заказывать, потому что они тоже любят остренькое. Мы с остреньким так не очень, поэтому надо было осторожно заказывать, чтобы без сюрпризов. Ты, по-моему, какой-то гамбургер или что-то заказал?
Я заказал в Макдональдс гамбургер, и я думал, что он будет такой же, как и у нас, потому что он назывался и выглядел, как и у нас. Но оказалось, что они все-таки добавляют там чили в него, и он был очень-очень острый. Но по ценам, по-моему, то же самое с США тоже было довольно сравнительно дешево путешествовать, поскольку в то время, когда мы туда ехали, аренда машины была очень дешевой. Это было порядка
$20
за сутку за машину. А бензин был очень дешевый. И отели эти, которые рядом с дорогой, ну, который очень много в фильмах показывает, там обычно в фильмах ничего хорошего не происходит, выглядят они примерно как их в фильмах, они как их построили, наверное, в 70-х, так и они без ремонта оставались, но там на ночь остаться и просто поспать можно и очень дешево.
Я вообще вас слушаю и понимаю, что, наверное, для автопутешествий США вот самое такое идеальное направление.
Да, да, там просто взял машину и едешь, куда глаза показывают. Сейчас еще проще, потому что сейчас интернет в телефоне всегда можно получить, и просто можно ехать, и гостиницу резервировать только в тот же день на вечер.
Да, мы тоже тогда на месте часто спрашивали гостиницы, если мы просто приходим, сколько будет номер, ну там столько-то, а ты смотришь, в интернете дешевле. Говорит, ну вот такая цена, ну тогда заказывайте в интернете. Ну тогда мы и заказывали в интернете, зачем платить больше, если ты уже там на месте. И тоже интересно было, что если гостиница такая, действительно, как гостиница, а не просто там рядом с дорогой, за завтрак нужно отдельно платить. А если такой вот мотель, конечно, там, ну, завтрак, какой он там есть, такой он есть, но яйца есть, вафли обычно есть, бутерброды можно сделать, то есть что-то покушать, что сразу утром можно. А как из-за смены часового этого времени, ты приезжаешь, и тебе утром обычно как раз и хочется больше всего кушать, и если вообще нет завтрака, то сразу надо куда-то искать, ехать его. А так утром ты проснулся, там в пижамах, в тапках люди приходят, завтракают, так что мы тоже утречком быстренько могли покушать и сразу в национальный парк какой-нибудь поехать, который неподалеку.
А самая сложная страна в бытовом плане для вас? Ну, в эмоциональном, в бытовом.
В бытовом, на самом деле, та же самая Южная Корея, нелегко то, что там нормально не работают наши карты. То есть Google Maps не показывает конкретно... То есть ты можешь посмотреть, где ты находишься, куда ты хочешь поехать, но он неправильно считает, не показывает, как туда добраться. Потому что там из-за Северной Кореи даты карт считают там частично какими-то секретными, и то есть не все работают. И то же самое в машине. Есть местная навигация, которая работает, но как правильно написать название места, куда ты едешь, потому что это совершенно другой вид, как они это записывают. То есть нужно в интернете сначала найти, как это правильно написать, и потом ты уже можешь это завести. В телефоне надо вообще нереально найти в обычном Google Maps, как это место называется. Но когда ты привыкаешь, и если у тебя есть машина, у которой навигация местная, то тогда это все можно нормально найти. Но со своей картой может и не пойти. И у нас еще сложность была в том, что в то время не было международных прав в Латвии, то есть наши права считались официально, что ими можно пользоваться там, но на месте они сказали, нет, у вас должна быть это международная карточка, то есть International Driver's Permit, IDP называется. Нет у нас такого, у нас УЦСДД не выдает такое, у нас даже специальное письмо было из УЦСДД, что наши права, вот эта B-категория, что это означает. Нет, мы вам не можем машину дать, ваша страховка не будет работать. Нет. Час уговаривали, наконец-то нас все-таки сказали, ну ладно, хорошо, езжайте в то место, где именно дают эту машину, приезжаем, там опять то же самое. Опять час, нет, нет, не будем давать, вот должна быть такая-то карточка, и говорят, нет у нас такой. И когда я вернулась после этого, слава богу, нам машину все-таки дали, я вернулась, я писала в ЦСДД, они сказали, нет, никто никогда не жаловался о такой проблеме, пишите в министерство. Я написала в министерство, они сказали, нет, никто никогда не жаловался. После этого я в форуме выставила пост, что если у кого-то когда-то были такие проблемы, пожалуйста, пишите. Мы все начали писать, и в 2021 году, наконец-то, в Латвии теперь выдают этот International Driver's Permit, потому что такая проблема была у очень-очень многих, что ты приезжаешь куда-то, и тебе не дают машину, или просят взятки, если полиция тебя останавливает, хотя наши права действительно были. Единственная страна, где действительно они недействительны, ну, возможно, не единственная, но такая известная, это Япония. Там ни наши IDP, ни наши права не годятся. То есть в Японии сейчас с латышскими правами нельзя машину взять.
Вообще без вариантов?
Без вариантов.
И вы там тоже были?
Мы не были, но у нас многие знакомые были и встречались с этой проблемой, что машину официально, они говорят, что нет, и они правы в этой ситуации.
А страна, от которой были какие-то ожидания, но когда вы там побывали, прям вообще оказалось совсем не так все.
Первый раз, когда я была в Египте, я ездила туда в командировку, но у меня было немножко свободного времени, и меня коллега организовал гида на один день, и ну, там я показывал город, и мы ездили на пирамиды, и тоже было жарко летом, я зашла вовнутрь пирамиды, заплатила там каких-то 20 евро за то, чтобы туда зайти. Там такой туннель, через который пролазишь, все такое липкое, непонятное. Заходишь в этот последний зал, и там воняет мочой, много людей, и ничего такого особенного не видно. То есть, когда я из пирамиды этой вылезла, то тогда я так про себя подумала, ну да, теперь я понимаю, почему люди говорят, что когда они приезжают на пирамиды, им это не нравится, и как-то разочарование. Но потом, через полгода, мы уже вместе были опять в Египте. В этот раз мы ездили на круиз с Луксора в Асуан, но через Каир. И мы вместе съездили на пирамиды. В этот раз уже без гида, вовнутрь не заходили, просто погуляли вокруг. И как-то эти впечатления были совершенно другими, более спокойно, в свой какой-то такой ритм мы прошлись. И мне понравилось. Конечно, там приходят, что-то пытаются продать тебе, там это все всегда так в Египте, но в этот раз как-то без гида мне понравилось больше.
А у вас, Яков?
Поскольку всем планированием занимается Алина, я просто как пассажир еду, тогда я не набираюсь каких-то ожиданий и каких-то представлений, как что будет. И из-за этого мне... Потом нету такого, что может показаться, что не так, как я ожидал, поскольку базовых таких ожиданий нету.
Это, мне кажется, самое классное — ехать без ожиданий. А если про людей поговорить, в какой стране люди больше всего вас поразили?
На самом деле по всему миру, наверное, поразило то, что на самом деле все люди очень доброжелательные, такие дружные, и у нас, по-моему, нигде в мире не было каких-то неприятных происшествий из-за людей.
Мы, конечно, так осторожно путешествуем, хоть и другие, может быть, оставляют свои кошельки на столе в Южной Корее, мы так не делаем. Но как-то без таких проблем, и если когда-то что-то спрашивали, всегда помогали. И в той же самой Южной Корее я люблю смотреть на карты, если я, например, в метро, и разглядываю их. И очень часто люди подходили и спрашивали, вам нужно помочь, вы не знаете, куда вы хотите, куда, как вам туда добраться. Это нет-нет, спасибо, у меня все в порядке. Проходит 2 минуты, следующий подходит, вам нужно помочь. То есть они видят, что ты турист, и пытаются тебе помочь, и чтобы у тебя было хорошее впечатление про их страну.
Какая страна могла бы лучше всего охарактеризовать ваше путешествие?
Мы уже прям про США очень много говорили, но это, наверное, самое такое характерное. Но еще, наверное, вторая сторона — это мы любим дайвинг, подводный мир. И если что-то такое, что вот действительно запомнилось, если про дайвинг, то это, наверное, Палау. То есть это страна в океане. Опять же, туда мы попали из-за дешевых билетов. Было примерно 300 евро из Амстердама туда-обратно. Это очень-очень дешево, потому что это тоже со второй стороны мира. И то, сколько мы там видели рыб, тех же самых акул. Ты просто плаваешь, и это вот вокруг тысячи и тысячи их. То есть этот подводный мир, тоже что-то такое, что... Как мне наши читатели блога говорили, что очень мало на самом деле и фотографий, и рассказов про подводный мир именно в Латвии.
Mm-hmm.
То обычно, если едут, то в Египет, нам еще это предстоит, мы еще пока что там не ныряли. Да, но Палау, это было очень-очень красиво. И на самом деле Маврикий тоже там очень прозрачная вода, тоже каких-то там 40 метров видимость. То есть ты видишь все, эта вода чистая, теплая, ты можешь спокойно час нырять и тебе не холодно, и есть что посмотреть, интересно. Так что очень приятно такие воспоминания.
Ну, про дайвинг, по-моему, главное то, что когда ты попадаешь под воду, ты уже оставляешь все, что весь остальной мир, он остается там где-то. И там не важно, что вообще происходит, под водой все по-другому, все спокойно, и все красиво, и даже если там нету каких-то очень впечатляющих рыб красивых, все равно ты, это спокойствие остается с тобой.
А что бы вы сказали людям, которые нас слушают и восхищены вот этими точками на карте, где вы побывали, и думают о том, что ну вот да, ну вот они так могут, но я так не могу. Я бы очень хотел тоже. Но это не для меня, наверное.
Я думаю, что если это просто страх, то нужно начинать понемножку этот шажок за зону комфорта, тренироваться хотя бы здесь, в Латвии, потом в Эстонию, в Финляндию, понемножку выращивать эти мышцы, тренировать. Про доступность, я думаю, что большинство, кто может себе позволить съездить, к примеру, в ту же самую Турцию или в Египет с агентством, они... обязательно могут себе позволить съездить почти в любую из этих стран. Да, это не завтра и не сразу, и не за любые билеты, это нужно просто ждать, смотреть, когда такие цены будут, когда будет акция, и эти билеты покупать тогда, и очень аккуратно планировать, что ты там будешь смотреть, где ты будешь оставаться. Если это все оставить просто так на последнюю минуту, то тогда это будет дорого, недоступно и сложно. А если это вот заранее планировать, то тогда это все можно сделать. Так что я считаю, что именно хорошее планирование — это ключ к более доступным путешествиям по цене и по возможностям. И очень много, на самом деле, бесплатных мест есть, что можно посмотреть в этих странах. В многих странах национальные парки, которые бесплатные, и с едой тоже. В то же самое США, к примеру, я вечером, опять же, из-за смены времени обычно не люблю что-то большое кушать. Я, к примеру, беру с собой вот эти пакетики овсянки. Просто вечером в гостинице горячей водой заливаешь, съедаешь, ты уже как бы покушал и ложишься спать, потому что все равно по нашему времени там уже 3 утра или 4. То есть какие-то такие вещи тоже. То же самое в Норвегию, тоже мы какие-то свои продукты брали с собой, потому что зачем платить за макароны 15 евро, если ты можешь просто взять свои с собой и там на месте сварить их. То есть какие-то такие варианты. Конечно, если багаж не включен в билет, то тогда надо смотреть, что получается дешевле. Но это все можно сделать, планировать, и все получится. И не бояться.
Главное не бояться.
Вот и подошла к концу наша современная Одиссея. За 10 лет мы побывали почти во всех уголках планеты, увидели мир глазами наших гостей и наших слушателей, собрали сотни историй, маршрутов и впечатлений. Сегодня мы пережили еще одно путешествие через страны, города, вкусы, фотографии, которые оставили в памяти неизгладимый след. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. За внимание, за отклики, за желание вместе открывать мир. Все это время с вами путешествовала я, Елена Вихрова. Путешествуйте. Пока.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.